Татьяна Абалова, Анетта Невская. Осторожно, злой бывший. Забыть неудачный брак легко, вот инструкция. Смени прическу и поселись как можно дальше от бывшего. Найди дело и стань независимой. Сходи на свидание с кем-то другим. Если бывший продолжает доставать, нашли на него 33 несчастья, чтобы отвлечь от себя. Может, конечно, и прибить, но чем не выход из положения? И напоследок, самое главное, никогда не связывайся с драконом, если не умеешь быстро бегать. Глава первая. Если завязались новые отношения, не смей сравнивать милого друга с бывшим. Существует вероятность глубокого разочарования. Поучение мадам Тридо, трижды успешно разведенной. Эбигейл Руш была счастлива. Впервые за год. Приподнятое настроение подпитывало каждая мелочь сегодняшнего утра. Веселая мелодия, доносящаяся с набережной, где усердно надувал щеки духовой оркестр, легкий бриз с моря и радостное предвкушение трех выходных по случаю Дня Солнца. Она даже начала подпевать, когда грянул гимн «Хранят драконы королевства, поставив всех врагов на место! Да будет славен наш народ! Вперед, Иллария, вперед!» Она закончила гимн, вздернув руку, сжатую в кулак.
«У тебя прекрасный голос!»
заметил Сарт, с любовью глядя в милое лицо Эбби. Она рассмеялась и, спрятав под соломенную шляпку выбившийся локон, взяла спутника под локоть. «Давай покатаемся на лодке, а? Смотри, на причале полно свободных!» Она потянула Сарда к кромке моря, и он подчинился. Это утро и для него было многообещающим. Сын мэра собирался поцеловать Эбигейл. Год осады, и она, наконец, согласилась стать его девушкой. Сарт приметил ее сразу, чуть ли не в день приезда, когда прелестная леди Руш появилась в мэрии и попросила список домов, выставленных на продажу. Лодочник неохотно принес весла.
«Если только недолго. Видите, вон то маленькое облачко на горизонте. Сдается мне, на море будет неспокойно».
Старик спрятал в кармане золотой, щедро оплачивающий все волнения. «Мы вдоль берега», — успокоила его леди Эбигейл, подхватывая юбки. Словно шустрая птичка, она прыгнула в лодку и заняла скамейку на корме. Посудина качнулась. Лодочник скривил губы, видя, как неловко забирается в нее сын мэра. Вроде родился на море и не должен бояться воды, а ведет себя, как пугливая девица.
Или ему за новый сюртук страшно? Рыжий франт.
Старик сплюнул в песок и поплелся к скамейке, стоящей у ряда сушащихся весел.
«Я сегодня говорил, что ты очень красивая».
Сард зажмурился, пряча глаза от бликов на воде. Его плечи бугрились мускулами, когда он налегал на весла.
«Уже дважды». Щечки Эбби порозовели от удовольствия. Во всяком случае, так думал сын мэра.
Он сегодня почти не спал, мечтая, как будет целовать Эбигейл, как зароется пальцами в золотистые локоны и поймает искорки счастья в голубых, словно летнее небо, глазах. Как припухнут ее губы от долгого и жадного поцелуя. Эбби обязательно закинет руки на его широкие плечи и прижмется к сильному телу, так плотно, что почувствует, насколько он ей очарован.
«Чертов сюртук!»
Сарт сложил весла и завозился с узкими рукавами, чтобы стянуть с себя щегольской наряд, надетый по случаю праздника. Он не рассчитывал, что ему придется грести в столь неподходящей одежде.
«Осторожно, ты перевернешь лодку!»
Эбби схватилась за борт, пытаясь сохранить равновесие. Она тоже по случаю первого свидания оделась нарядно. Ситцевое платье, цветом подходящее глазам, пышные нижние юбки и корсет, поднимающий грудь и делающий ее фигуру женственной, плетеные сандалии, ладно обхватывающие лентами тонкие лодыжки. Она чувствовала себя пасторальной пастушкой, вроде тех, что были изображены на гобеленах, в окружении которых она жила больше года назад. Для полной картины не хватало еще милого ягненка в руках. Эбби нахмурилась, прогоняя так не кстати нахлынувшие воспоминания. «Сарт, я должна думать только о нем.
Эбигейл подняла глаза на спутника и улыбнулась. Когда она снимет шляпку, Сарт увидит незабудки, которые она вплела в косы. Чтобы распустить ей волосы, ему придется вытащить каждую, и Эбби насладится близким дыханием возлюбленного и обязательно утонет в его карих глазах. Ей очень хотелось утонуть в них, но почему-то виделись другие. Тоже карие, но в обрамлении не рыжих, а темных, как ночь, ресниц. Сарт снял оказавшийся неудобным для морской прогулки предмет гардероба и, развернувшись, бросил его на нос лодки. Когда снова взялся за весла, осмотрелся и тихо выругался.
«Когда мы успели так далеко уплыть?» —
спросил он, найдя взглядом полоску песчаного берега. Если бы не белоснежный замок на скале, куда на лето приезжал герцог Южного предела, берег слился бы с горизонтом. «Сильное течение, наверное», — Эбби передалось волнение друга. «Тебе лучше знать, я в здешних краях новенькая».
«Ненавижу море»,
— Сарт поморщился. Усилившийся ветер трепал ворот рубашки и ерошил волосы, когда Сарт, работая одним веслом, разворачивал лодку. «Смотри!» — встревоженный голос Эбигейл отвлек. Сарт поднял глаза на ее руку. Небо за ними налилось свинцом.
«Как ты думаешь, они успеют добраться до берега?»
Лорд Глент, герцог Южного предела, стоял в компании гостя на самой высокой башне своей летней резиденции. Оба наблюдали за лодкой, которая боролась с течением, уносящим ее в открытое море. «Вышли поговорить без лишних ушей, и на тебе! Такое душещипательное зрелище!» «Нет, не успеют!» Герцог Астарт, правитель западного предела, подставил ладонь под крупную каплю начинающегося дождя. «Еще минуты, и лодку накроет буря!»
«А жаль, девушка хорошенькая!»
Глент передал гостю подзорную трубу. Астарт взял неохотно, пора уходить. Ему совсем не хотелось промокнуть до нитки и уж тем более стать свидетелем трагедии. Покрутив настройку линз, Астарт направил трубу сначала на спину рыжеволосого мужчины, который греб к берегу, что есть сил, а потом на девушку, придерживающую рукой соломенную шляпу, из-за чего ее лицо невозможно было разглядеть. «Дура! Лодка вот-вот пойдет на дно!» «А она думает, как бы ветер не унес шляпку», — проворчал Астарт в своей нынешней манере. Глент усмехнулся, помня, что его друг находится в жесточайшей меланхолии. Астарт уже собирался сложить трубу, как ветер все-таки содрал с головы несчастный кокетливый убор и взметнул вверх золотистые косы. «Черт!» — выругался Астарт и, не говоря больше ни слова, вскочил на парапет и прыгнул с башни. Глент бросился к каменному краю и поискал глазами в пенной кутерьме волн, бьющихся о скалу, друга.
«И куда тебя понесло?»
— спросил он, зная, что не получит ответ. Вынырнувший из моря огромный черный дракон, набирая скорость, мощно загребал крыльями. Его целью была тонущая шлюпка. Глент приложил подзорную трубу к глазу, но его ослепила яркая вспышка молнии. Гром так сильно сотряс башню, что правитель Южного предела поторопился уйти. Он подождет друга, решившего рискнуть жизнью, в более безопасном и сухом месте. Эбигейл барахталась в воде. Отяжелевшие юбки тянули на дно, дождь заливал глаза, но она интуитивно догадывалась, в какой стороне находится перевернувшаяся лодка. Ее не могло так быстро отнести в сторону. «Сарт, дай руку!» — крикнула Эбби, и тут же закашлялась, хлебнув соленой воды. Она видела, что тот полулежит на посудине. Но Сарт не шелохнулся и даже не посмотрел на нее. «Сарт!» — позвала Эбигейл снова, думая, что тот не слышит, а потому не понимает, что она совсем рядом. «Только отцепи руку от кили, протяни к ней!» Помогла налетевшая волна. Она ударила в спину и кинула вперед. Только поэтому Эбби схватилась за ботинок Сарда. «Хоть что-то!» Успела подумать она, но неожиданно получила удар в плечо второй ногой. Это было так неожиданно, что Эбигейл выпустила скользкий башмак. Следующая волна не стала помогать, а накрыла с головой. Легкие обожгло, и Эбби, ухнув в темноту, потеряла где верх, а где низ. «А на дне совсем нет волн», — подумала она, перестав сопротивляться. Тело Эбигейл качало. Море расправило ее пышные юбки так, что сверху она стала похожа на огромную медузу, правда, полудохлую. Эбби уже выдохнула последние остатки воздуха и находилась на грани того состояния, в котором невозможно бороться за жизнь. Темнота манила ее, шептала о покое, о котором Эбигейл Руш давно мечтала. Она почти покорилась зову, когда неведомая сила выдернула ее из пучин одним мощным рывком. Грудь так сильно сдавила в тисках, что заставила легкие освободиться от воды и сделать спасительный вдох. Эбигейл кашляла до посинения, зажатая в когтистой лапе. Ветер трепал ее тяжелые от воды юбки, а вокруг били молнии, озаряя яркими вспышками, бушующие далеко внизу моря. Эбби подняла голову и сквозь прилипшие к лицу волосы разглядела широкую грудь черного дракона. Сквозь свист ветра до нее донесся надсадный кашель. Эбби повернула голову и обнаружила висящего в другой лапе дракона-негодяя, который еще пару часов назад казался невероятно милым сердцу. «Слышь ты!» — прокричала она, убирая волосы от лица. Ее так разозлила подлость, совершенная милым другом, что она не стала ждать более благоприятного момента, чтобы высказать свое презрение. «Мне показалось, или ты скинул меня как балласт, оставив умирать в море?» Сард дернулся, как от пощечины. «Ты все неправильно поняла!» — проорал в ответ рыжий подлец. Эбби видела по его глазам, что он ищет оправдания, и с презрительной ухмылкой приготовилась услышать ложь. «Я сражался со стихией и пытался понять, как спасти тебя, но сначала я должен был найти надежную точку опоры, чтобы мы оба не пошли на дно». «Ты пнул меня, когда я уцепилась за твой башмак!» — напомнила ему о немужественном поступке Эбби.
«Я думала, это акула!»
«Ах ты ж!» Эбигейл гневно сжала кулачки. Она забарахталась, стараясь достать ногой до Сарда, чтобы пнуть его. «Даже я знаю, что в этих водах акулы не водятся!»
«Ну и ухажера ты себе выбрала!» — пророкотал дракон. «Неужели для бывшей жены герцога не нашлось никого достойнее этого мускулистого ничтожества?»
Судя по тому, что ничтожество не возмутили слова спасителя, известие, что Эбигейл была женой правителя одного из пределов, ввело его в ступор. Эбби зло посмотрела вверх, правда, выражение морды герцога Астарда разглядеть не смогла. Но она так хорошо изучила мужа за их непродолжительный брак, что без труда догадалась, с каким высокомерием во взгляде он кинул эту оскорбительную реплику. «Вообще-то он казался мне неплохой партией. Зачем-то начала оправдываться Эбби, силясь перекричать ветер. Слова бывшего задели ее за живое. Он сын мэра, самого уважаемого человека в городе».
«Если ты не заметила, сын уважаемого человека вмазал тебе башмаком промеж глаз», — усмехнулся дракон.
«Не промеж глаз, а в плечо», — возмутилась Эбби. «И вообще, не лезь в мою личную жизнь».
«Значит, я зря прервал ваше идеальное свидание, когда вы оба собирались отправиться на корм рыбам», — хохотнул герцог Астарт. «Ты так тщательно к нему готовилась, судя по поникшим лютикам в твоих волосах. Думала, он клюнет на вызывающее декольте, как у девки из портового трактира, и сразу поведет под венец? Ай, Эбби! Или ты применила к нему одну из своих колдовских штучек, на которую попался я?»
Глава вторая. Всегда откладывай деньги на черный день. Он может наступить даже в солнечное утро. Из наблюдений нотариуса Южного предела, сломавшего не одно перо при составлении долговых расписок. Эбигейл трясло от холодного ветра, который трепал отяжелевшую от воды ткань платья. Хотя скорее Эбби тряслась от злости на бывшего супруга, который застал ее в столь уязвимом положении. После развода она даже покинула родной край, лишь бы быть подальше от Астарда. Сейчас же она вынуждена выслушивать его, стоит заметить, вполне справедливое замечание. А они буквально сочились злобой, которая наверняка долго копилась, чтобы однажды выплеснуться на нее. «Я не просила меня спасать», пробурчала Эбигейл, понимая, что проиграла по всем фронтам.
«Только скажи, и я тут же верну тебя в лодку», — — рыкнула Астарт. «Ах да, только мы совсем забыли, что она развалилась, не выдержав удара волн».
«И почему он настолько невыносим?» «Впрочем, невыносимость — второе имя бывшего. Поэтому она избежала, отхватив приличные отступные. А герцог даже не сделал попытки остановить ее. Ушла и ушла. Он найдет другую жену, более послушную и не такую дерзкую на язык». Теперь Астарт вдруг появился и смеет насмехаться над ее попытками наладить личную жизнь. Что ж, как только ее ступни коснутся твердой земли, бывший сильно пожалеет, что сунулся в город, который она так старалась сделать своим новым домом. Мечтам и здесь не суждено было сбыться. Как только дракон достиг берега, он просто сбросил сварливую ношу в мелководье и, развернувшись, улетел. Эбби поднялась и потрясла кулаками, посылая не вполне пристойные слова вслед спасителю.
«Я не знал, что ты умеешь так отборно ругаться», — заметил Сарт, бредя к берегу.
«Лучше не буди во мне зверя», — огрызнулась Эбигейл, скидывая с себя налипшие водоросли. Грязная пена набегающих волн затрудняла шаг. Буря как началась внезапно, так внезапно и утихла. Низко висящие тучи пробивались первыми солнечными лучами. Светило, вдруг вспомнив о своих правах, все шире и шире разгоняло тьму. Над морем повисла гигантская радуга. Ветер, сменив гнев на милость, мягко трепал волосы и одежду.
«Жаль, сюртук, красивый был!»
Сарт трясущимися руками пытался застегнуть превратившуюся в лохмотье рубашку. «Ха! Тебе жалко какую-то тряпку? Какой же ты!» Эбби не стала продолжать, заметив, что у них есть зрители. Отовсюду сбегались люди, чтобы поглазеть на сброшенную на берег парочку. Появление дракона не могло пройти бесследно. Нечасто правители Иларии являли народу свою звериную сущность. А уж чтобы снизойти до спасения людишек, так и вовсе неслыханное дело. Герцог не нашел лучшего места, чем скинуть любовников недалеко от набережной. Наверное, чтобы усилить впечатление от неудавшегося свидания. Даже вернувшийся духовой оркестр, чье выступление прервала буря, первым делом поспешил утолить любопытство. Музыканты беззастенчиво пялились на девушку, чья мокрая одежда плотно облепила фигуру. Их золотые трубы, отражая солнце, слепили, что еще больше злило Эбби, ставшую вдруг мишенью для насмешек. Еще бы! Она лягушкой шмякнулась в воду, столь небрежно скинул ее дракон.
«Где моя лодка?»
Вязнув в песке, к ним спешил лодочник. «Ее больше нет!» Сгорая от вины, пролепетала Эбби. Ее воинственный настрой мгновенно улетучился, ведь старик предупреждал о надвигающемся шторме.
«Кто заплатит за утерю?»
Лодочник спросил громко и грозно свел брови к переносице. Привлекая зрителей, обернулся на них. Толпа загомонила.
«Она заплатит!»
Небрежно кивнул на Эбби, проходящий мимо Сарт.
«Хотела покататься на лодочке. Что ж, карты в руки. Мой сюртук стоит дороже».
Люди перед сыном мэра расступились. Эбигейл только и осталась скрижетнуть зубами. Все-таки она везучая. Ведь чувствовала в Сарде гнильцу, но целый год не могла нащупать, почему ей так не хочется принимать его ухаживание. А тут не потребовалось и часа, чтобы все открылось. «Второй раз повезло», — отметила она, вспомнив, что из замка герцога тоже выбралась без особых потерь. Даже сумела на отступные купить приличный домик на берегу моря. Одно непонятно, почему для прозрения ей в обоих случаях потребовалось больше года. Так и жизнь пролетит. «Хорошо, я заплачу». Эбигейл спрятала руку за спину, в которую намеревался вцепиться лодочник. Среди толпы мелькали золотые кокарды полицейских. Служители порядка держались в стороне, пока не было причин вмешиваться. «Только скажите, сколько я должна?» От названной суммы у Эбби онемели губы. Она не сразу смогла подобрать нужные слова. Возмущаться не имело смысла. Ее никто не поддержит. Эбигейл Руш до сих пор считалась чужачкой, хотя усердно работала на свое доброе имя. Очень быстро потерять доверие людей, если начать юлить и торговаться. останется лишь убраться из этого милого городка.
«Я готова, но только частями. Треть принесу сегодня же». Эбби взяла себя в руки и прямо посмотрела в глаза лодочника. «На остальную сумму дам долговую расписку».
«Соглашайся, старик!» — крикнул кто-то из музыкантов. «Так хоть что-то вернешь!»
Эбби смотрела себе под ноги, когда лодочник вел ее к нотариусу, чтобы заверить расписку. Слишком уж много ее провожало глаз. Она чувствовала себя голой, но ничего поделать не могла. Особенно злила грудь, так и лезущая вон из широкого выреза платья. А ведь еще утром хозяйка гордилась ею. Как быстро достоинства превращаются в недостатки, а друзья во врагов. Она внесет имя Сарда в черный список своего тайного блокнотика под номером 2. Первым всегда будет числиться герцог Астарт. Вот вроде и спас, но умудрился унизить. Опять. Надо прийти домой и первым делом перечитать мои претензии к бывшему мужу, чтобы напомнить себе, как сильно я его ненавижу. Ну почему опять он? Эбби всегда обращалась к тайному блокноту, когда в сердце оживал погубленный герцогом росток любви. Полные разочарования и злости строки позволяли затолкать его поглубже. Вырвать с корнем, увы, не получалось. Слишком во многом она была виновата сама.
«На погашение месяца хватит?»
— поинтересовался нотариус, не глядя на Эбигейл. Он быстро чиркал бумажку, оставляя на ней кляксы.
«Да!»
— поторопился ответить лодочник.
«А можно хотя бы 2?»
— взмолилась Эбби, понятия не имея, как быстро сумеет собрать деньги. «Неужели придется продавать дом? Нет, лучше расширить дело, работать больше, услуги предлагать разнообразнее. Теперь она примется варить не только приворотные и успокаивающие душевную боль зелья, но и отворотные, к которым поклялась не прикасаться. Но пока в мире есть такие люди, как сын мэра, не стоит отказываться от злодейских травок. Если бы она переступила через себя и капнула в чашечку Сарда, когда он только начал на нее охоту, сейчас не оказалась бы в денежной кабале.
«Треть долга — возврат до захода солнца, остальное через 1,5 месяца, иначе дамочка тюрьма. Распишитесь», — постановил нотариус и, подышав на печать, бахнул ею на свое произведение. Лодочник забрал документ из рук законника и, бережно свернув, сунул в карман.
«Я приду до 8, — пообещала старику Эбигейл в ответ на его укоряющий взгляд и поспешила покинуть контору. По пути Эбби намеревалась зайти к 2 должникам, чтобы собрать нужную сумму. Всю дорогу она ругала себя за неосторожную связь. Разве ей плохо жилось одной? К чему все эти любовные томления, когда она только-только начала в себя приходить? И возраст еще не тот, чтобы переживать о детях. Всего-то 20! Одного должника не оказалось дома, второй тоже не смог наскрести обещанное, чтобы рассчитаться полностью. Придется Эбби экономить даже на еде и протянуть неделю на том, что осталось в припасах. Когда Эбигейл переступила порог дома и сняла сандалии, внутренняя пружина, которую она с таким трудом сдерживала, распрямилась и больно ударила по чувствам. Добежав до кровати и упав лицом в подушку, Эбби разрыдалась.
«Ты сама во всем виновата!»
— услышала она голос бывшего мужа. Врезался в память и не отпускал даже в такие минуты, когда Эбби и без слов укора была глубоко несчастна.
Когда сам герцог Астарт в обычном человеческом обличии появился на побережье, по толпе зевак пронеслись тихие шепотки. Он прошелся по набережной, спустился к причалу и окинул высокомерным взглядом местных лодочников. Те побросали снасти и, склонив головы, замерли в ожидании. Они понятия не имели, что понадобилось от них правителю западного предела, и поглядывали на него с некоторой долей тревоги.
«Мне нужен человек, лодка которого сегодня пострадала в шторме»,
произнес Астарт так, чтобы его услышало большинство из них. Вперед, чуть замешкавшись, вышел седой мужичок, комкая в руках панаму.
«Это я? Что вам будет угодно?»
— подал голос лодочник.
«Хочу закрыть долг, который вы повесили на юную особу, обвинив ее в крушении судна».
Герцог буравил взглядом плешивую макушку скряги. «Она обещала принести деньги к...» Начал было говорить лодочник, но Астарт остановил его движением руки.
«Сколько?»
— раздраженно спросил дракон, и мужчина протянул ему бумагу, которую тут же выудил из-за пазухи. Герцог, сведя брови на переносице, ознакомился с документом. Небрежно сунув его в карман, кинул бархатный мешочек с монетами в цепкие руки лодочника.
«Премного благодарен, ваша светлость!»
— склонился в поклоне скряга, но Астарт, мгновенно потеряв к нему интерес, развернулся и пошел прочь с побережья. Он понятия не имел, зачем вернулся сюда, и подозревал, что тысячу раз пожалеет, что снова встретил Эбигейл. Астарт оправдывал себя, что не мог позволить утонуть в море женщине, пусть даже такой стерве, как Эбби. Но теперь, когда увидел ее вновь спустя столько времени, он был не в состоянии думать ни о чем другом, как об этой встрече. И вот он, дракон, зачем-то выкупил ее долг, хотя понятия не имел, как распорядиться полученным рычагом давления на бывшую. Допустить мысль, что сделал сей благородный жест из доброты, герцог не мог. Он слишком ненавидел эту неугомонную колдовскую бестию, истрепавшую ему все нервы в течение года вынужденного брака. Астарт, продолжая хмуриться, похлопал по карману, в котором лежала долговая расписка.
Выплакавшись, Эбигейл села в кровати. Облокотившись на деревянную спинку, уставилась невидящим взглядом в стену. Перед ее глазами проплывали события, которые привели ее к такому плачевному результату. Если бы не любопытство, приведшее ее в тот злополучный день к замку дракона, правителя западного предела, то сейчас все было бы иначе. Вернее, ей хотелось думать, что все сложилось бы гораздо лучше, не свяжись она с чертовым герцогом.